Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью и с большим опозданием мы с вами сегодня заканчиваем изучение недельной главы Эмор и будем читать 24 главу книги Вайкра. Начнем с первого стиха. «Вайдабер Адонай эль Моше леймор». «И говорил Господь с Моше, говоря, «Цав эт бней Исраэль, заповедуй сынам Израиля». Слово «цав» в современном иврите означает «приказ», но здесь это глагол в форме императива в повелительном наклонении «повели сынам Израиля». Есть у него еще и оттенок «подгони», «поторопи сынов Израиля», «ободри сынов Израиля». «Выикху элеха шемен зайт зах» и «возьмут для тебя чистое оливковое масло, катит битое», то есть выдавленное механическим путем, то есть без нагревания и без использования каких-либо химических средств, ускоряющих отжим. Лемаур для освещения, лагалот нер тамид, чтобы зажигать, поднимать на ней вечную свечу или светильники миноры. Михуц ле парохет айдут, возле завесы свидетельства, Беоэль Моэд, в шатре свидетельства, Яароху то Аарон, устроит его Аарон, Меэрев Ада Бокер, с вечера до утра, Лифней Адунай, перед Господом, Тамид Хулкат Улам Ледеротейхем, вечно, это постановление вечное в поколение ваше. Минора, уже неоднократно говорили, один из символов Израиля, на гербе Израиля изображена минора, на обложке моего израильского паспорта изображена минора, стала символом храмового служения и народа Израиля. Господь сам по себе источник света, Он нам дал милость быть светом в этом мире. Речение, с которого Всевышний начал творение мира, «Да будет свет», параллельно с повелением, которое мы видим у самого порога открытия Всевышнего в этом мире, рядом с самой завесой, из-за которой он открывается, мы зажигаем свет, и народу Божьему поручено нести свет. Можно провести параллель со светом, который был до сотворения светил, с тем самым первым светом. Именно его образ исходит от светильника, стоящего у завесы. Из Сиона исходит Тора, свет Торы исходит из Сиона, и заповедь священнику в памятовании об этом, в том числе из поколения в поколение, чтобы у завесы горела минура. Аль минура теура яарох этанерот лифней адунай тамид. На чистом светильнике, на чистой минуре устроит он свечи перед Господом всегда. Каждый вечер кто-то из сынов Аароновых должен устраивать минору или светильник. Еще одна заповедь, связанная с храмовым служением. «Вылакахта солет, и возьмешь ты крупчатки, выафита ота штаем эсре халот, и испечешь из нее 12 булок, шны эсроним е хала эхат, из 0,2 эйфы будет каждая хала». То есть две банки по 2,5-3 литра муки на каждую халу. Каждая из таких булок получается весом около 5 килограмм, всего надо испечь 12 таких булок. Талмуд, Мишна рассказывает о том, что была семья Бейт-Гарму, пекарей, которые в юго-восточной части храмовой горы имели пекарню, и там они выпекали этот особый хлеб, просеивая муку через многочисленное сито по очень сложному рецепту, ведь надо было, чтобы этот хлеб лежал целую неделю перед лицом Всевышнего и не плесневел, не черствел. Надо было уметь и пропечь эту огромную халу, не так-то просто спечь большую халу, да еще и как опреснок, чтобы она не превратилась в кислый хлеб по ходу выпекания. Очень много секретов было у этого хлеба. Мудрецы как-то пытались надавить на эту семью и сказать: научите и других тоже, поделитесь этим чудным рецептом, как вы печете этот хлеб. Семья отказалась, и тогда на какое-то время их прогнали с этого служения. Сказали: ах так, мы позовем пекарей из Александрии, из самой Александрии, и они будут печь нам этот хлеб. И пекари из Александрии, сколько они тыркались, не пыркались, ничего у них не получилось, хлеб у них не получался, и эту семью Бетгарму вернули на служение. Позже они объяснили, что они не хотели делиться рецептом, чтобы рецепт не утек в мир, и где попало, каким попало богам, не стали приносить хлеб по старинному еврейскому рецепту. Рассказывают про эту семью, что сами они, эти пекари, никогда не ели белого хлеба, чтобы не заподозрили, что они берут от той муки, которую они получают, а ели только очень простой хлеб из низкокачественной муки. Не закрывая рта у вола молотящего, говорит Господь, но эта семья накладывала на себя особые обязательства, держалась того, чтобы не быть обвиненной в коррупции, в хищении священного имущества, и поэтому ели только простой хлеб. Шестой стих. «Весамта отам штайм марахот» и положи их в две стопы, одна на другую, шеш марахот, каждой стопки по шесть, «Аля шурхана тор лифней Адунай» на чистый стол, на освященный стол перед Всевышним. Мы помним, что был такой стол, часть храмовой утвари. «Венатата аль марехет левуна заха» на каждую стопку положи сверху чистого ладана. «Вайта ле лехем ле аскара исе ле Адунай». И это будет памятной частью, от которой будет приноситься палимая жертва Господу. То есть добавляется какая-то символическая часть каждой стопки, чтобы весь хлеб стал палимой жертвой Господу. Восьмой стих. Бьем шаббат, когда два раза повторяется, бьем шаббат, в день субботний, это означает в каждый субботний день. Иархену лифней Адунай будут раскладывать его перед Господом. Тамид постоянно. Меэд бней Исраэль бритулям. От сынов Израиля в завет вечный. Вайта ля Аарон у Ливанав. И было это для Аарона и для сыновей его. Вахлеу бимком кадош. И будут есть его вместе с святым. Кикадош кадашиму, потому что он святыня святынь. У ло мисей Адунай хок улам. И это вечное установление от палимых жертв Господу. Почему к палимым жертвам? Потому что, как мы сказали, была часть с ладаном, которая приносилась как палимая жертва. С 10 стиха начинается интересная история. Мы слышали заповеди, перечисления законов и почти не встречали упоминания событий на протяжении нескольких последних глав. Получали наставления, исполняли наставления. Событий жизни людей мы почти не касались. И вот здесь Тора рассказывает нам об интересном событии. «Вайца бен иша Исраэлит». И вышел сын женщины израильтянки, вгу бен иш мицрии, и он же сын мужа египетского, то есть человек смешанных кровей, сын израильтянки, но сын египтянина, бетох бней Исраэль, среди сынов Израиля, воинацу бемахане бен Исраэлит, в Иш-Исраэли и подрались в лагере сын израильтянки и израильтянин. Ваяков бен Иша Исраэлит эт Хашем, и хульно произнес сын израильтянки имя Господа, ваикалель и хулил его, проклинал его, вявилу ото эль Моше, и привели его к Моше, вешем имо, а имя матери его, Шлумит бат Двири из колена Дан. Шлумит бат Двири лемате Дан. Шлумит бат Двири из колена Дана. Вот такая история, и очень много вопросов возникает при чтении этой истории. Почему эта история приводится именно здесь? Почему написано, что вышел этот человек, откуда он вышел? Почему подрался с израильтянином? Почему проклинал имя Бога? И все эти вопросы требуют ответа. Ответы на них даются разные. Одни говорят, «воица» означает духовно «воица», отделился от народа Израиля. Услышал, что священники будут получать хлеб недельной свежести, а в Египте священники получают горячий с пылу с жару хлеб и пренебрег Господом. Сказал, раз у него священники так, то и вот не достоин уважения такой Бог, у которого священники так питаются. Из этого возникла драка, как результат привели этого человека к Моше. Другие говорят, воица физически вышел, его выгнали за стан. Ему сказали, у нас тут, извини, пожалуйста, земля наследуется по отцу, у тебя отец кто? Не пойми кто. Вот, и поэтому нет у тебя здесь места. И он пытался бороться за место под солнцем, из-за этого возникла драка, и дошло до того, что он проклял Всевышнего. Третий говорит, воица, как по-русски говорят, так вышло. Вышел на чистую воду. В ходе каких-то событий вышла наружу его египетская природа, не собладал он собой, не сдержался. Так часто бывает и с нами, когда мы наступаем, когда нам наступают на какую-то любимую мозоль, и тогда у нас выходит на наружу сын египтянки, хотя вроде бы уже давно не в язычниках. Даже у тех, кто уже так или иначе проявилась греховная природа человека. Почему Тора приводит эту историю именно здесь? Можно понять хронологически. Вот человек говорил про хлеба, и поэтому его тут упомянули. Можно сказать, что поскольку речь шла раньше об уважении, которое требуется от священников, о почитании имени, Тора привела этот инцидент в качестве примера, как поступают с человеком, который порочит имя Господа. Можно понять в таком ключе слово «яйца» и то, что Тора приводит этот отрывок здесь. Разумеется, есть масса историй, связанных с происхождением этого египтянина-еврея. Многие мидраши говорят о том, что это сын того самого египтянина, которого в самом начале книги Шемот убил Моше. А дело было так, что этот египтянин засматривался на жену еврея, как-то ночью заставил его работать, а сам под его видом пришел к его жене, Шломит бат Двири, и стало известно это этому израильтянину. И вот они разбирались, именно за этим разбирательством их застал Моше. И когда люди подрались по какой-то, неважно какой причине, как говорит учитель Ицхак Каро, один из раввинов, Ицхак Каро, говорит, У нас, у евреев, есть давняя, ну, не очень хорошая привычка, когда деремся или ссоримся, вспоминать старое. Есть граница, когда спор переходит в ссору, как говорят. Если муж и жена говорят, это вкусный борщ, это невкусный борщ, это спор. Когда входят аргументы, у вас в семье никогда не умели готовить борщ, или ты вообще ни в чем не понимаешь, тут это переходит в ссору. Так вот, заспорили два человека, один из них сказал, переводя спор в ссору, а ты вообще египтянин по происхождению, ты чего лезешь? Мало того, что ты египтянин, ты еще сын такого египтянина с запятнанной репутацией, и этого мало. Наш учитель Моше убил твоего папу не ударом кинжала и не хуком справа, а именем Всевышнего. И вот в шоковом состоянии, как говорит Мидраш, почувствовав, что именем Всевышнего убит его отец, сразу столько информации на человека вывалилось, что он проклял имя Всевышнего. Такой комментарий тоже существует. И как обычно я говорю, повторю и здесь, и сейчас, эти комментарии больше говорят о самих комментирующих, чем о героях Торы. Но поскольку комментирующие люди, они наши современники, мы у этого и можем учиться. Когда у нас рождается обида и вырывается наружу египтянин, который не готов слушать, который выходит из Божьего народа и доходит до того, что проклинает имя Всевышнего, это нам всем, как мне кажется, очень важный урок из этой истории. Ну и о маме нельзя не сказать нескольких слов. Шломит бат Двери. Многие комментаторы опираются на мидраши, о которых мы сказали, и пытаются выставить Шломит бат Двери в свете нехорошем, что она бат Двери, Двери связана с разговором, болтунья, и через свою болтовню завязала знакомство с египтянином и принесла в подоле от него вот этого сына. Другие говорят, что вот был такой факт почти изнасилования. Так или иначе, имя женщины тоже комментируется, это тоже говорит о тех, кто пытается понять эту историю. Итак, полуеврей, полуегиптянин, этот человек на что-то разозлен, и он проклинает имя Всевышнего, его приводят к Моше, и Моше заключает его под стражу, как мы читаем, в Енихуу Бемишмар, и поместили его под стражу, по приказу Моше, поместили его под стражу, Лифрош Лаэм Альпи Аданай, чтобы было определено им от имени Господа, что с этим человеком делать. Снова комментаторы задают вопрос и говорят, а почему Моше сам не стал судить этого человека? Ну, в общем-то, понятно. Человек проклинает имя Господне, можно его расстрелять после короткого суда, побить камнями. И комментаторы говорят, Моше, если учесть, что это был какой-то родственник того самого египтянина, Моше не хотел, чтобы это выглядело как личная месть. У него был такой судейский самоотвод. В этом есть параллель с тем, что мы говорили о семье Бетгарма, которая сохраняла свою репутацию, не пользовалась своей должностью в своих целях. И делала так, чтобы и видимости такой не было, что они пользуются. То есть даже за свои деньги они себе такой хлеб не покупали. Моше тоже не хочет показывать, что он злоупотребляет своей должностью, поэтому в этом случае он садит его под стражу. Так говорят комментаторы. Это в одной из возможных толкований. Но мы можем научиться у этого отношению к чистоте своей репутации как служителя Божьего. Насколько мы должны стараться. Не всегда будет получаться, но стараться надо. С 13 стиха мы читаем «Вейдабер Адонай эль Моше леймор». И говорил Господь Моше, говоря: «Оце это Микалель, эль михуц ли махане». Вытащи проклинающего за пределы лагеря. Весамху коль ашумим эт едеем аль рушо. И все слышавшие возложат руки на его голову. Вырагму ото коля и дай побейте его камнями вся община. Служащий накладывает руки на его голову, чтобы вину за свое слышание вернуть ему и продемонстрировать несогласие и протест против его проклятий в адрес Всевышнего. И после этого вся община может побивать его камнями. «Вэрбне Исраэль тидебер леймор, а сыновьям Израиля скажи, говоря, иш-иш, каждый человек, киекалель элоав венасах и то, который проклянет Господа, понесет свой грех. Венукев шем Адонай мут юмат, а тот, кто при этом произнесет имя Господа, смертью умрет». Но можно понять и просто: тот, кто произнесет имя Господа, тот, кто не в чистоте и не в должном трепете произнесет имя Господа. «Рагом иргаму бо, камнями побейте его, коледа, вся община, кигер кизрах бенекво шем юмат, пришелец или местный житель с вами, или природный житель с вами, когда проклинает, смертью умрет. Иш киеке коль нефеш адам мут юмат, человек, который убьет кого-то из людей, смертью умрет. В умаке нефеш бейма и шальмена нефеш тахат нефеш. И каждый побивающий скотину заплатит душа за душу». Разумеется, здесь не имеется в виду, что если человек убил корову ближнего, у него тоже убивают корову. Нет, здесь, как и во всех дальнейших стихах, имеется в виду денежная компенсация. Доказательством тому может служить, что по всему Востоку и в законах Хаммурапи, и в других сводах законов, которые действовали до законов Хаммурапи, всегда писалось, да, человек, который выбьет другому зуб, сам лишится зуба, но на практике это сводилось к тому, что человек получал денежную компенсацию. Если кто-то, не дай бог, нанесет человеку какое-то телесное повреждение, и человек потеряет руку, ногу, глаз, ухо, какая ему польза, какая ему компенсация от того, что ближний, который ему нанес такой ущерб, тоже потеряет ухо или глаз. Это ведь не даст ему возможность больше зарабатывать, как-то справляться и так далее. Поэтому законы формируются таким строгим образом, как римляне называли это правило талио, воздаяние по мере. Но тем не менее, мы нигде не встречаем, ни в каких исторических источниках, что они применялись именно в таком виде, и нет основания не доверять мудрецам, которые говорят, что речь здесь идет о денежных компенсациях соответственно нанесенному ущербу, тем более, что так было по всему Ближнему Востоку. Нужно сделать оговорку, что рассказывают о саддукеях, цдуким, что они понимали эти постановления буквально. В то же время нету никаких свидетельств самих саддукеев об этом или исторических свидетельств того, снова, что ими это правило как-то применялось. «Ваиш ки итен мум бе аммито кашер аса кен яасэло». И человек, который нанесет повреждение ближнему своему, как он сделал, так и сделается ему. «Шевер тахат шевер, перелом за перелом». Попробуйте еще воссоздать перелом, если уж переламывать. Айн тахат айн, глаз за глаз. Шен тахат шен, зуб за зуб. Кашер итен мум баадам кен инутан ло. Как он нанесет повреждение, так и дано будет ему. Умаке бейма и шальмена. умаке Адам Юмат. И убивший скотину заплатит за нее, и убивший человека умрет. Это подведение итога, это не отдельный закон. Мы видим часто, что в конце главы, в конце какой-то темы, Тора подводит ее итог, и вот наш стих – это тому пример. 22 стих, тоже очень важный. «Мишпат эхад елахем» – «Один суд будет у вас», «Кигер», «Киизрах» – «Е», «Как пришелец, так и гражданин», «Ки они Адунай элавейхем» – «Ибо я Господь Бог ваш». Некоторые пытаются, имея привычку читать отдельные стихи, не читать контекст главы, контекст книги, некоторые пытаются сказать, вот здесь написано, у вас должен быть для всех один закон. Значит, кто и то, что дано коинам, и то, что дано женщинам, и то, что дано мужчинам, все одинаково для всех, один закон. Но на самом деле здесь речь идет о суде. Одинаковый суд у вас должен быть для всех. Это далеко не самый очевидный факт. У многих народов принято, что если я нанес повреждение какому-то иноземцу, то это не настолько строго считается грехом. И если иноземец нанес повреждение мне, то с него спрашивается в 10 раз больше. Здесь Всевышний говорит, на суде суди, невзирая на происхождение. Идет ли речь о пришельце, о постоянном жителе, о богатом человеке, о бедном человеке. Для всех у вас должен быть один закон без различия по происхождению. Поэтому если пришелец получил в результате преступления еврея повреждение и лишился руки, ему должна быть заплачена компенсация, точно так же, как если бы это был еврей. Никакого различия быть не должно. Вот об этом говорит данный стих. «Вейдебер Моше эльвне Исраэль, и говорил Моше с сынами Израиля, вейцилу это микалель аль михуц ли махане, и вытащили проклинающего за пределы лагеря, выгрему ото авен, и побили его камнями, увней Исраэль асу кашер цива адунай эт Моше». И сыновья Израиля поступили, как завещал Господь Моше. На этом мы заканчиваем изучение недельной главы Эмор, 24 главы книги Ваикра. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек, прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, достойную работу, позволяющую иметь время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, достойный заработок, чтобы был в доме достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит, исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный благословит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, мудрости, упования, терпимости. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, братьев и сестер, мужей и жен. Святой Благословенный благословит всем изобилием своих благословений вас и дома ваши, и всех, кто с вами. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.